Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 4 июля, сейчас 16:07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, обязательно ставьте лайки. Еще вариант, чтобы смотреть и слушать нас в интернете в прямом эфире, социальная сеть ВКонтакте. Движение. Смотрим, как едет город. В эти минуты 4 балла. Так оценивает ситуацию Яндекс. 4 балла обещают и в 5 вечера. Потом 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Главные проблемы, которые видны на карте московских пробок, это третье кольцо в районе Савеловской эстакады и в ту и в другую сторону. Третье кольцо в районе Лужников и в ту и в другую сторону. Ну, в сторону Тульской пробка более протяженная. И многокилометровые пробки по московской кольцевой автодороге в приближении к пересечению с Варшавским шоссе. В целом, напомню, 4 балла. И вот еще хотел бы обратить внимание, судя по всему, там какие-то дорожные работы, возможно, меняют асфальт. В районе Лосиного острова многокилометровая пробка, в которой стоит внутренний МКАД.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минэкономразвитие сообщает о том, что годовая инфляция в России ускорилась. Нынешние темпы уже 9,22%. Чем это объяснить и что будет дальше? Первая тема, вторая. На саммите ШОС, как говорит пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, будут обсуждать предложенную президентом России систему безопасности Евразии. Что это за система, как она может быть устроена и каковы действительно шансы того, что она будет реализована. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, главное сообщение в эти минуты, наверное, все-таки о завтрашней погоде. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС рассказывает: опасная погода в Москве ожидается в пятницу. После 14 часов начнется дождь в Москве, порывы ветра могут достигать 25, а по области 27 метров в секунду. Как говорит Вильфанд, это опасный ветер, он вырывает деревья из земли. Что касается дождей, они могут быть уже в 14 часов, но наиболее заметные осадки все-таки ожидаются ближе к вечеру, и они будут интенсивными. Количество осадков за час может составить около 20 миллиметров, при том, что месячная норма осадков составляет в июле 84 миллиметра. Готовимся к завтрашнему дню, параллельно следим за другими новостями. Крупный пожар в подмосковном Новоивановском локализовали. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на областную прокуратуру. Локализовали на площади 1600 квадратных метров. Огонь уничтожил два частных дома. Поврежден также фасад торгового центра.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Дальше у нас тема инфляции. Теперь Минэкономразвитие рапортует, что годовая инфляция в России ускорилась уже до уровня 9,22%. Данные получены с 25 июня по 1 июля. Недели ранее показатель находился на уровне 8,61%. Недельная инфляция за отчетный период составила 66%. Говорят, проразовый фактор, который в данном случае сказался на инфляции, это индексация 1 июля тарифов на ЖКХ. В 2023 году ничего подобного не было. В последний раз это делали в декабре 2022 года, а тут 10% изменение, которое резко ускорило инфляцию. Петр Арефьев, доцент кафедры экономической теории финансового университета при правительстве России. Вот то, что происходит с тарифами ЖКХ, Петр Владимирович, скажите, это единственная причина разгона инфляции?
Это основная причина. 9,8 увеличились тарифы ЖКХ. До этого их индексировали в декабре 2022 года. И в июле 2023 года, 1 июля, не индексировали. Поэтому это основная, но не единственная причина. Еще на 3,41% у нас увеличилось здесь билеты на авиаперевозки. Ну и повысились тарифы на метро, на трамвай, на троллейбус, общественный транспорт. Ну, 5,9 именно дает у нас сейчас вот инфляцию, вот ускорение инфляции, это сектор услуг. Что касается непродовольственных товаров, то там на 0,1% наоборот снижение цен произошло. И продовольственные товары там на 0,19% ускорение цен снизилось.
Но что-то все-таки получается не работает, если даже в Центробанке теперь вот говорят, что к плановым цифрам по инфляции это 4 с чем-то процента, теперь уже можно дойти только в середине 2025 года. Больше того, говорят о том, что с высокой долей вероятности будут пересматривать в большую сторону ключевую ставку.
Ну, все время дергать ключевую ставку – это тоже не выход. А вот когда на форуме Эльвира Сапсизадовна говорила о 4% инфляции, надо было, конечно, понимать, что повышение тарифов ЖКХ, планируемое, ожидаемое в июле месяце, оно никак не позволит ей достичь этих плановых показателей. Но что касается, опять-таки, вот ожиданий населения, сейчас они увеличиваются, вот опять-таки то, что там будет 11,9 инфляция в течение года. Но это опять-таки тоже все зависит еще от того, насколько как бы сейчас население вот кинется, значит, скупать товары и услуги, ну, с учетом вот последних новостей, да. Но если мы, как вот любая паника, если вы ожидаете 11,9 инфляции, у вас оно будет еще выше. Потому что на этих ожиданиях, значит, начинается ажиотажный спрос. А он, естественно, будет подгонять инфляцию, причем независимо от того, какую сейчас у нас ключевую ставку поставят. 16% она и так высокая, она в долгосрочной перспективе губит нашу экономику, потому что мы отрезаем бизнес от дешевых кредитов. Поэтому держать ее бесконечно долго на таком уровне, ну, как это неоправданно, прям скажем.
Скажите, вот...
Да.
123-й...
Какие-то еще другие инструменты. Да, ГКО, например, на открытом рынке там разместить, в принципе, можно там. Ну, в общем, какие-то еще вы можете там более мягкие инструменты там продумать.
Вот, 123-й просто наш слушатель пишет, а что, Центробанк не может остановить неуклонный рост тарифов на ЖКХ, если это вот так сказывается даже в пределах одной недели?
Вот не в его компетенции. Он, естественно, не может устанавливать тарифы на ЖКХ. Центробанк не занимается установкой тарифов. Он может только учитывать, когда прогнозирует инфляцию, он может учитывать, будет рост тарифов на ЖКХ или не будет. Но, в принципе, надо расходный подход менять по отношению к тем компаниям, которые занимаются оказанием жилищно-коммунальных услуг. Потому что... Им сейчас так предъявляется, значит, как бы то, что выручка там, смотрит, какая выручка, там, какая чистая прибыль, и в зависимости от того, какая там себестоимость идет. Естественно, у них там снижать себестоимость, ну, как не, особо нет никаких стимулов. Первый момент. Второй момент, когда Чубайс единую энергетическую систему у нас разваливал, он, естественно, раздавал как бы в руки там, ну, близких, значит, там, знакомых там, и прочее, вот, как бы по кусочкам. Значит, и саму энергетическую систему, и жилищно-коммунальное хозяйство у нас также не приватизировалось, я скажу, это больше прихватизировалось. И когда единая система разваливается, естественно, вы не можете уже экономить на масштабах, и каждый там царек в отдельной какой-то части там начинает какие-то свои правила устанавливать.
Хорошо.
Поэтому,
это,
да, поэтому
о влиянии ЖКХ.
Все время будет это, вот, индексация происходить, и она будет негативно влиять на инфляцию, безусловно.
Про инфляцию. 437-й прав, когда пишет, что наша инфляция, кроме суверенных процессов, на нее влияющих, имеет негативную тенденцию из-за того, что есть в целом мировая инфляция.
Ну, конечно, у нас все равно есть и... у нас же мы в рамках единой системы сейчас экономической находимся. Вот, и, соответственно, есть импортируемая инфляция, когда у нас по отношению, значит, к валютам, в том числе недружественных стран, наша валюта снижается, нашей валюты курс снижается. Но в целом, если как бы можно посмотреть, да, вот по миру, то есть у нас же, получается, мы закупаем и комплектующие, если на них цены растут, естественно, будут расти соответственно, у нас повышаться будет уровень цен в нашей стране. Если какие-то комплектующие иностранные производители будут расти в цене, которую мы закупаем, ну, соответственно, и производим из них даже вот конечную продукцию у нас. А если мы еще, в принципе, закупаем уже готовые какие-то товары и услуги, там, допустим, в той же Китайской Народной Республике, мы сейчас переориентируемся на восток, безусловно, отпускная цена будет повышаться, и конечные цены тоже будут повышать наши непосредственно поставщики. Конечно, сказывается.
Спасибо. Петр Арефьев, доцент кафедры экономической теории финансового университета при правительстве Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Мы обсуждали, откуда ускорение годовой инфляции в России. Виталий, после аварии в Климовске нам говорили, что ЖКХ не сильно недофинансировано, и по-хорошему надо повышать цены еще выше. 859-й Григорий, пенсионерам хорошо, им в новом году пенсию повысят как раз на размер инфляции, а если инфляция будет высокой, значит, хорошо повысят. Ярослав, 48-й, не только инфляция будет расти, начнут скупать технику, спрос приведет к удорожанию. 991-й, вы стали мало говорить о московских проблемах. Вчера крановщик умер на своем рабочем месте, а два дня назад взорвался рейсовый автобус на газомоторном топливе. В чем причина? В Москве еще много автобусов на газомоторном топливе. Пишет 991-й. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. Вы можете присоединиться к нам по телефону. СМС плюс 7 925 4 8 94 8. Но, как обычно, в таких случаях я напоминаю, если вы пишете через СМС, вы должны быть готовы, что это СМС-сообщение дойдет к нам не очень скоро.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и вот один написал, что мы мало говорим про взрыв газового баллона на рейсовом автобусе. И тут же Виталий пишет, ну в Москве не так много автобусов на газе, их эксплуатируют 1-11 автобусный парк на севере Москвы. Он сначала написал 1, я думаю, надо поправить будет его. А он потом сам поправился, 11-й автобусный парк на севере Москвы. 7373948, телефон прямого эфира. Кстати сказать, когда в прошлый раз что-то подобное происходило, все газовые автобусы на какое-то время, пока разбираются в ситуации, снимали с маршрутов. Возможно, что-то подобное будет сделано и в нынешних условиях. Следующая тема для обсуждения. На саммите ШОСТ обсудят предложенную президентом России систему безопасности Евразии, сказал Дмитрий Песков в интервью РИА Новости. Он говорит, что диалог по этому вопросу с партнерами уже идет. Путин выступал в МИДе 14 июня. Тогда и предложил создать эту новую систему безопасности, которая, по его словам, должна быть открыта для всех стран Евразии, даже включая участников НАТО. Сейчас в Астане проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества, и вот, как предполагается, эту самую систему безопасности Евразии там будут обсуждать. Военный эксперт и политолог Иван Коновалов к нам присоединяется. Иван Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вот можно как-то коротко объяснить, что за систему безопасности предлагает Путин?
Ну, система безопасности, в общем-то, она как бы для любого, скажем так, для любой конгломерации стран только одна. Люди должны иметь точное понимание, для чего, собственно говоря, существует какой-то, ну, я не знаю, военный союз, военная организация, либо какая-то организация типа ШОС, да? То есть нужно четко понимать, зачем это происходит. И как раз президент об этом как раз и говорит.
Ну вот в данном случае новая система безопасности, она в том, чтобы всем все объяснить?
Ну что значит объяснить? Объяснять, собственно говоря, никому не надо. Для любого нормального человека есть четкое понимание, что у него есть семья, у него есть его страна, у него есть его работа. Он хочет, чтобы ему не мешали жить. Да? И именно наш президент как раз это и предлагает. Что предлагают американцы? Хаос. Да? А уж тем более киевский нацистский режим, это даже не хаос, это просто ненависть друг к другу.
Но возвращаясь...
Что предлагает наш президент, как раз это вот обратное.
Вот это обратное, как оно может быть сделано? Тем более, что, еще раз напомню, он предлагает, что к этой системе безопасности могут присоединяться и страны НАТО.
Ну, знаете, это проблема выбора, конечно. Потому что, вот смотрите, в НАТО есть разные страны. И сейчас мы видим, что в НАТО есть Венгрия, Словакия и Турция. Мы можем, конечно, как бы по-разному относиться к тому, как эти страны защищают свои национальные интересы. Но Венгрия, это страна, которая предложила киевскому нацистскому режиму наконец-то одуматься и все-таки начать мирные переговоры. Словакия, это страна, которая сказала, что мы не... То есть, они не хотят участвовать в поддержке нацистского, киевского нацистского режима. А Турция, страна НАТО, которая сотрудничает с Российской Федерацией и совершенно не хочет обращать внимание на те окрики, которые идут из Брюсселя, из Вашингтона в Анкару. Они работают на свою страну.
Так а система,
ну, давайте
тогда
давайте из этого исходить.
Давайте, но система безопасности Евразии-то она в чем? Как по Путину это будет устроено?
Вы от меня это хотите?
Ну, на ваш взгляд.
Я думаю, что все достаточно просто. Все лидеры, которые сейчас, скажем так, в той Европе, которая не совсем согласна с тем, что делает Вашингтон, получит право высказаться окончательно. А вы знаете, это на самом деле большая часть стран Европы. Все эти нацисты и ненормальные, типа поляков или, значит, прибалтийских стран, ну, я про Европу, про Украину вообще не говорю, это меньшинство. Большинство-то за что?
Подождите,
за мир, но... и за мирное существование.
Подождите, ну тогда с вами спорят наши слушатели, которые говорят, вы сказали, вы упоминали Венгрию, вы упоминали Словакию, вы упоминали Турцию. Словакия доводит до ума снаряды, купленные Чехией, и отправляет на Украину. Турция
это
поставляет...
Это неправда.
Это неправда то, что пишет Виталий 618. И Байрактары из Турции тоже на Украину не попадали.
Слушайте, это вся история, выстроенная изначально, когда началась СВО. Прошло 2 года, теперь все по-другому. И поэтому про Словакию уж говорить этого точно не надо. И про Турцию тоже, в том числе.
Чем,
по-другому уже выглядит.
Чем закончится, на ваш взгляд, разговор об этой системе безопасности Евразии? Созданием какого-то нового блока?
Я думаю, что все закончится тогда, когда закончатся выборы в Соединенных Штатах. Когда один сумасшедший уступит значит, как бы, свой пост другому сумасшедшему.
Ну, давайте все-таки без подобного рода определений.
В общем-то, они оба люди из палаты номер 6. Ну, посмотрим, кто из них победит.
Спасибо. Иван Коновалов был с нами на прямой связи. Он военный эксперт и политолог. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот. 7373948. Путин предлагает новую систему безопасности. Ее обсуждают сейчас в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Слушаем. Здравствуйте. Алло.
Алло, алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, Алексей, Москва. Вот сейчас выступал специалист и говорит, что про Словакию не нужно говорить, про Турцию не нужно говорить. А ведь в блоках новостей всюду всплывают новости о том, что на Украине, значит, создается завод по производству Байрактаров. Разве это не так? Разве не нужно об этом говорить?
Давайте вслед за экспертом не будем в эту сторону уходить. Все-таки мы-то обсуждаем систему безопасности Евразии, которую предлагает Путин, и в рамках которой, как предполагается, к ней могут присоединяться даже участники НАТО. Вы полагаете, это невозможно?
Да, я думаю, что вполне возможно. Причем я имею к этому непосредственное отношение. Да, вполне возможно.
Спасибо. 7373948. Прошу вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот на сегодняшний момент может быть только Турция, как член НАТО, присоединится к этой системе евразийской безопасности.
А как это возможно?
Одна страна, да-да.
А как это возможно?
Ну, это возможно... Вот,
то есть можно быть и в этой системе безопасности, и в системе НАТО?
Ну, это, конечно, был бы уникальный вариант. По-моему, Турция еще в ШОС не входит. Или же нет.
Тут даже мы сейчас не об этом говорим. Мы как раз про систему безопасности. Но вот строится новая система безопасности, и частью ее становится страна НАТО. Вы полагаете, это реализуемо?
Этот случай был бы уникальный, конкретно частный случай с Турцией. Но, в принципе, это очень важная система вот именно евразийской безопасности на континенте, на евразийском континенте.
Как, на ваш взгляд, как это может работать? Что такое система безопасности Евразии?
Это, конечно, договорные политические, военные отношения и договоры по безопасности, военно-политические. Может быть, это нельзя назвать союзом, таким военно-политическим союзом, как НАТО. Но это немножко другой уровень и другая модальность, так сказать, вот этой геополитической евразийской безопасности. Это все реально создать. Есть желание у стран, у России, у Китая, у Индии, у других стран, членов ШОС. И Турция, как частный случай, может присоединиться к системе евразийской безопасности.
Но это такое, вы тоже, как я понимаю, не можете сказать.
Заметить, чтобы США не лезли в Евразию. Вот если снять оболочку
дипломатическую... Как это может быть?
Вот это добивается. Ну, в свое время и Узбекистан, Киргизия выкинули американские военные базы со своей территории. США только провоцируют конфликт в Евразии.
Про систему безопасности, которая из чего-то должна состоять. Вот, например, 838 говорит, новая система должна будет на договорах существовать. Для этого надо будет расторгать какие-то ранее заключенные договоры или ими пренебрегать. 530-й, правда, не видит никакой проблемы. Говорит, будет какая-то страна и там, и там. Ну, чего такого-то? 425-й Иван пишет, видимо, это что-то похожее на надгосударственное управление. У Ивана есть какая-то старая лекция ФСБ, он на нее ссылается. 7373948, телефон прямого эфира. Для Григория 859-го система безопасности Евразии – это экономическая безопасность. Виталий не понимает 618-й, он вспоминает присказку про крестик и трусы. Вот это так вот и написано. Он, правда, извиняется сразу за то, что он использует подобного рода формулировки. 7373948, код города 495-й. Мы следим за срочными сообщениями, в том числе и с саммита Шанхайской организации сотрудничества из Астаны. Эрдоган заявил Лукашенко, это я читаю с ленты новостей, только что сейчас со ссылкой на канцелярию турецкого лидера пишут. Эрдоган заявил Лукашенко о возможности остановить конфликт на Украине при наличии прочной мирной основы. Вот такая формулировка, тоже без особенных подробностей. И Набиуллина новое заявление. Предметом обсуждение на заседании Центробанка в июле будет шаг повышения ключевой ставки. То есть Набиуллина, по сути, подтверждает, что ключевая ставка в этом месяце будет повышена, и она говорит о том, что обсуждать в конце месяца будут исключительно не повышение или не повышение ключевой ставки, а то, насколько она будет повышена. Многие эксперты, кстати сказать, уже говорят про 1 или 2% повышения. Российская экономика, говорит Набиуллина, это тоже срочное сообщение, значительно отклонилась от базового сценария, проинфляционные риски выросли и даже реализовались. Еще раз напомню, если за час, за два часа до этой минуты еще спорили по поводу того, возможно ли повышение ключевой ставки на 1-2%, то теперь, похоже, это уже почти подтверждено. Набиуллина говорит, предметом обсуждения на заседании Центробанка будет шаг повышения ключевой ставки. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 4 июля, сейчас 16:37, меня зовут Юрий Буткин, мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире, вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
4 балла прямо сейчас, 4 балла в 5 вечера, потом 2 часа 5-бальных пробок. Таков прогноз от Яндекса. Что касается карты пробок, прямо сейчас я бы обратил особое внимание на внутреннее третье кольцо от Беговой до проспекта Мира. Теперь еще внешнее третье кольцо в районе Лужников. Впрочем, там проблемы и со внутренним ТТК. Есть проблемы на Бульварном кольце. Такое нечасто бывает. Что-то тут при пересечении с Тверской улицей, прямо бордового цвета. Пробка, возможно, из-за ДТП. Ну и многокилометровые пробки на ТТК перед Тульской. Соответственно, это внешнее третье кольцо. На Московской кольцевой автодороге. Это перед пересечением с Варшавским шоссе. Точнее, еще раз, это не пересечение с Варшавским шоссе. Это вот эта будущая дорога, будущее пересечение Московской кольцевой автодороги и, соответственно, Московского скоростного диаметра в районе Битцы.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем. Минфин определился с параметрами расчета налога на длинные вклады. Во-первых, важно, что такое длинные вклады с точки зрения властей. А во-вторых, ну, определился, станет ли от этого это более выгодно. Первая тема. Вторая. Государственная дума распространяет механизм эскроу счетов на индивидуальное жилищное строительство. Что это изменит на рынке? Что это даст людям, которые этим самым жилищным строительством занимаются? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Следственный комитет просит суд заключить под стражу командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова по уголовному делу о мошенничестве, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного суда. Городилову вменяется в вину мошенничество на сумму не менее 1 000 000 рублей. Ему, как сказано, грозит до 10 лет колонии. И еще сообщение Роскомнадзора. По его требованию компания Apple заблокировала 25 приложений VPN-сервисов, размещенных в российском App Store. Со ссылкой на ведомство пишет агентство ТАСС. Это из срочных сообщений. И продолжаем следить за заявлениями главы Центробанка Эльвира Набиуллина. В данный момент заявляет о том, что осенью Центробанк будет пересматривать список системно значимых банков в стране.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Продолжает писать большими буквами, капслоком, как теперь принято говорить, 991. Ну, человек, который говорит, у нас тут в Москве масса событий происходит. Человек на кране умер, автобус взорвался на газомоторном топливе. А ничего не говорят. Почему это не обсуждают? Ну, надо, наверное, сначала разобраться хотя бы, почему это произошло. И это происходит в ленте новостей. Напомню, о смерти человека сначала говорили, что это из-за большой жары, потом заговорили о том, что рядом нашли какой-то использованный шприц. Вот тут то же самое. Надо дать какое-то время хотя бы разобраться, в чем причина произошедшего. А так, на самом деле, об этом взрыве довольно много говорили. Первая тема. Минфин определился с параметрами расчета налога на длинные вклады. Таким депозитом будет считаться тот, что открывается на срок минимум 15 месяцев, а выплата процентов по нему должна производиться в конце срока действия. И вот, говорят, нововведение может вступить в силу в 2025 году. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота к нам присоединяется. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, первый вопрос. Вот эти длинные вклады, это будет новация для российского рынка?
Нет, это совсем не новация. Дело в том, что вообще вот эта проблематика льгот налоговых для длинных вкладов, она, ну, слегка, скажем так, напыщена, высосана из пальца. Почему? Потому что дело в том, что, с одной стороны, банковский сектор нуждается в клиентских депозитах, желательно долгосрочных, чтобы клиент не снимал до окончания срока деньги, ну, и желательно не пополнял, чтобы не было превышения процентных расходов для банков. С другой же стороны, вот, собственно, желание осуществлять такие долгосрочные вклады у россиян все меньше. Это связано, в первую очередь, с снижением прогнозного периода, то есть вот периода, который может прогнозировать свои финансовые потоки, свои какие-то планы и так далее. То есть на самом деле 15 месяцев, как мы все понимаем, это 1 год и 1 месяц. Но самые популярные, естественно, вклады открываются на 1 год. может быть, там на втором месте, да, там 9 месяцев, 6 месяцев. Но чтобы 15 месяцев, да, или, например, 2 года, конечно, никто не знает, что через 2 года будет. В этом смысле, как бы, Министерство финансов, оно обозначило ту категорию вкладов, которая довольно редко пользуется популярностью у граждан, но при этом востребована банками. Скорее всего, вот так можно интерпретировать.
Может быть, тут все-таки какая-то история с вновь введенными налогами на вклады? Если вклад выходит за пределы одного года, то могут быть проблемы?
Безусловно, здесь есть определенная сложность. Дело в том, что на разные депозитные продукты по-разному начисляются проценты. Опять же, если смотреть с точки зрения потребителей финансовых услуг, наиболее популярны вклады, где проценты перечисляются или начисляются ежемесячно и еще и капитализируются. Но ряд банков, они консервативно смотрят и предлагают, например, вклады сроком на 2-3 года, а выплата процентов в конце вклада, и ничего нельзя ни пополнять, ни снимать. И в этом смысле, с точки зрения налогового учета, если у вас процентный доход только в конце срока, а срок, естественно, больше 15 месяцев, получается, что у вас налоговые последствия возникают раньше, чем вы получили на руки процентный доход. И в этом смысле владельцы, так сказать, таких долгосрочных вкладов, они имели вот такой риск получить, значит, извещение от налогового еще до получения дохода. Потому что, вот, собственно, смотрели с точки зрения того, что процент начисляется ежеквартально, ежемесячно, ну, в крайнем случае, раз в год. Поэтому здесь, в данном случае, просто попытка администрировать вновь введенный в 2020 году налог на вклады физических лиц, таким образом, чтобы не ущемить еще интересы тех, кто рискнул открыть такой долгосрочный вклад, где еще, обращаю внимание, выплата процентов в конце срока. А это фактически означает, что вы как бы замораживаете эту сумму и соглашаетесь не получать все это время доход.
Тут вопрос как раз возникает в этой связи. Вот один из наших слушателей даже пишет, нужно же вроде как в этой истории привлекать людей все больше и больше, давать какие-то льготы, любые вклады, чтобы... А у нас, получается, налоги вводятся.
Да, совершенно верно. Это очень справедливое замечание, потому что, если честно, вводить налоги в ситуации, когда непонятная социально-экономическая перспектива, нет такого устойчивого поступательного роста душевого дохода, доходов населения. Вот. Понятное дело, что налоги – это, ну, святое, из них пополняется казна. Но все же, в условиях, так сказать, такой нестабильности определенных там рисков, наверное, действительно стоит, собственно, мотивировать, поощрять людей нести деньги в банки. Потому что ведь можно же, собственно говоря, если, ну, слишком затянуть эти гайки налоговые, ведь человек может отказаться от вклада, а, например, хранить дома деньги в наличной форме, купить акции, получить там налоговый вычет, индивидуальный инвестиционный счет есть, так называемый, или что-то такое, или купить золото даже, там тоже есть налоговые льготы. Поэтому в этом смысле вот эти вот налоговые новации, а точнее увеличение числа налогов и налоговой ставки, оно может демотивировать вкладчиков, что может бумерангом ударить в том числе и по банковскому сектору, да и по Министерству финансов, потому что у нас есть такой эффект, называется эффект Плафера. Чем выше налоговая ставка, тем меньше будет собираемость налогов, потому что, собственно, люди будут пытаться придумать какой-то оптимизационный маршрут.
Скажите, еще одна история. Почему мы говорили сейчас о людях, которые вкладывают деньги, то есть о вкладчиках, о банках? Они, получается, тоже ведь в длинных деньгах не особо заинтересованы. Если мы сейчас с вами посмотрим проценты, то наиболее высокие проценты банки предлагают на вклады около полугода.
Безусловно, это на самом деле ситуация тоже во многом аномальная, потому что мы привыкли к тому, что будущие деньги должны стоить дороже текущих, то есть ставка в перспективе должна расти. А у нас сейчас ситуация аномальная еще и тем, что фактически мы находимся на плато максимальных ставок. Возможно, если будет, значит, повышение ключевой ставки в ближайшем заседании Совета директоров Банка России, мы достигнем там максимального уровня, а дальше будет снижение, либо пока она останется на прежнем уровне. И в этом смысле банки, впрочем, как и население, обладая некой долей здорового оптимизма, она надеется, что эта зона высоких процентных ставок продлится недолго. Ну, оптимисты считают, что это 6 месяцев. Вот, а через 6 месяцев ставки будут снижаться. Поэтому парадокс состоит в том, что самые короткие вклады на наименьший срок имеют сейчас наиболее высокую процентную ставку. Хотя... Конечно же, по логике вообще экономической, хотелось бы, чтобы, так сказать, длинное финансирование устойчивое имело максимальную ставку. Например, вклад на 3 года был более доходным, чем вклад на 6 месяцев.
Ну да, это кажется более логичным.
Да, но мы находимся в зоне вот финансовой турбулентности, финансовых рисков и вот это вот высоких процентных ставок. Ну, подчеркну, что это вот, собственно, ситуация, она не может длиться бесконечно. Мы либо уже находимся вот на вершине по ставкам, либо вот еще один шаг и будем находиться на вершине. Поэтому в этом смысле, конечно, банки отлично понимают, что мотивировать вкладчиков на открытие новых депозитов должна не там, налоговая ставка или налоговые льготы, а, собственно, текущие условия. Поэтому они стараются привлечь с другой стороны вкладчиков. Например, предложить им накопительные счета, где можно в любой момент снять все деньги без потери процента. Или предложить какие-то дополнительные скидки и бонусы. Поэтому, вот, несмотря на вот этот растущую фискальную нагрузку, банки все для того, чтобы привлечь устойчивые пассивы, устойчивые ресурсы, они придумывают различные способы, чтобы как-то тоже заинтересовать потребителей финансовых услуг.
Спасибо, Андрей Бархота, эксперт финансового рынка, был с нами на прямой связи. Виталий продолжает писать, учитывая геополитическую реальность, когда у нас проблемы с инвесторами из-за границы, хоть западными, хоть китайскими, хоть из Персидского залива, насколько рационально решение насчет налога на длинные вклады? Надо привлекать больше льготами за любые вклады, а у нас налог. Но смотрите, еще раз напомню, речь не идет о новом налоге. Речь идет о налоге, который введен еще в 2020 году, это упоминал Андрей Бархота, а теперь, видимо, просто решили разобраться вот с этой историей, когда вклад распространяется более чем на один год, и, следовательно, с налогоплательщиком надо разбираться дважды. Артем говорит, это хорошо, у нас-то сколько ключевая ставка в Турции? 50, так что нам до вершины еще далеко.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Государственная дума распространяет механизм так называемых эскроу-счетов на индивидуальное жилищное строительство. Правительственный законопроект уже во втором чтении приняли. Первое рассмотрение состоялось в ноябре прошлого года. Согласно документу, если у заказчика физлица возникают претензии к качеству строительства, должна быть проведена процедура технического осмотра дома, порядок которой устанавливается Минстроем. Из поправок ко второму чтению следует, что механизм эскроу-счетов коснется не только находящихся в собственности земельных участков, но и тех участков, которые арендованы. Кроме того, Государственная Дума приняла поправку, согласно которой средства материнского капитала можно будет тратить на индивидуальное жилищное строительство через этот самый механизм эскроу-счетов. Что это дает рынку? Шамиль Качакаев, генеральный директор Бестнедвижимости, к нам присоединяется. Шамиль Самаилович, здравствуйте.
Добрый день.
Что это, на ваш взгляд, изменит на рынке?
Вот существенно сейчас оно мало что изменит, потому что, во-первых, этот механизм, насколько мы поняли, из публикации является опционным, то есть вот строительство эскроу-счетов не является обязательным для застройщиков. То есть это, опять же, опционный механизм, поэтому существенно рынок сейчас мало что изменится. Другое дело, что применение вот этого механизма на рынке, оно возможно только для крупных застройщиков, потому что малый и средний бизнес такое просто не потянет. Вот. И как вы поняли, наверное, считали, помимо всего прочего, застройщик, который будет работать с эскроу-счетами, он должен быть аккредитован в банке, который, собственно, будет ему выдавать кредиты для строительства. Опять же, ну, в этом случае тоже такие механизмы тянут настолько крупные застройщики, богатые, которые могут себе позволить кредитование банков для строительства и тому подобное.
А можно ли говорить о том, что подобные инновации как раз крупных игроков к этому рынку привлекут?
Ну, безусловно, они привлекут. Потому что сейчас, вот с учетом того, что сейчас у нас льготная ипотека по... последнее время идет на убыль, и будем надеяться, что ее отменят вовсе, соответственно, то крупный застройщик надо переключаться, куда-то переводить свои финансовые потоки, употребить там свои ресурсы для того, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому они, естественно, обратили внимание на строительство вот этой сферы. И я даже думаю, что определенного рода лоббирование всего этого тоже происходило.
Насколько это может изменить цены? Прежде, когда говорили о большей организации, что называется, жилищного рынка, все это закончилось тем, что достаточно существенно выросли цены.
Вы вот по прекрасной аналогии сейчас проводите, вот то же самое, выросли цены на рынке ЖС. И вот знаете, как это, иллюзионист, он когда вам показывает фокус, он сначала делает разные пасы руками, чтобы отвлечь ваше внимание от главного действия, которое он будет проводить. Это все, что написано в этом законе о том, что это для защиты граждан, интересов, денег и тому подобное. По сути, это защита интересов, в первую очередь, естественно, банка, который будет на всем этом зарабатывать, ну и застройщику, который... безусловно, ориентируясь на то, что рынок этот подорожает. Для рядовых граждан, для тех, которые хотят вот строить дома себе индивидуальные, ничего хорошего, существенно, это не принесет. Надо было бы, знаете, это наводить порядок в этой сфере и каким-то иным способом, но вовсе не этим, который сейчас пытается вводить.
Спасибо. Генеральный директор БЭС «Недвижимость» Шамиль Кочукаев был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые на этом самом рынке индивидуального жилищного строительства сейчас. Как он организован? Насколько сильно меняются цены на этом рынке? 7373948. Госдума распространила механизм эскроу-счетов на индивидуальное жилищное строительство, но, что совершенно справедливо подчеркнул генеральный директор БЭС «Недвижимости» только что у нас в эфире, это опционная история, то есть не каждый дом теперь будет построен с помощью эскроу-счетов, а это опциональная история. Что сейчас на рынке индивидуального жилищного строительства? Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. А разве индивидуальное жилищное строительство, это никогда сам себе застройщик?
Нет, никогда сам себе застройщик.
А не постройка односемейных домов.
Это постройка индивидуальных жилищных домов. И молчание. 7373948, телефон прямого эфира. Люди, которые лучше разбираются в этом рынке, для которых это не вопрос, кто конкретно застройщик в этой истории... Расскажите, что происходит на рынке индивидуального жилищного строительства в Подмосковье? 7373-94. Конкуренция – хорошая штука, полагаю, 437-й. Почему вы так думаете? Будут скидки. 856-й полагает, что торгаши какие-то пришли и убили весь рынок малоэтажного строительства. Это кто такие? Это как они это сделали? Что такое рынок малоэтажного жилищного строительства в июле 2024 года? Лучше расскажите об этом. Дозванивайтесь 7373948. Да, прошу.
Юрий, здравствуйте. А вы не правы. ИЖС – это как раз индивидуальное жилищное строительство. Это
именно индивидуальное жилищное строительство. Я об этом и говорю. Поэтому как же я не прав?
Ну, а при чем тут квартира-то? Я не ехал вообще.
А при чем тут квартира? Я не понимаю. Вы к чему сейчас? Я не очень понимаю. Ну, хорошо. Таунхаусы еще могут быть. Не торгаши, а риэлторы к этому всему привели, пишет 859-й. Давайте все-таки, кто правда понимает, о чем идет речь, индивидуальное жилищное строительство, путает квартиры, застройщика, физическое лицо и так далее. Напомню, физлицо как заказчик в данном случае выступает. Об этом, не как застройщик, как заказчик. Некоторым показалось, видимо, что речь идет о застройщике. Но как бы то ни было, что сейчас происходит на рынке малоэтажного жилищного строительства? Или даже индивидуального, скорее, жилищного строительства, которое собираются как-то реорганизовать благодаря новому механизму, новому для этого. Юрту тоже индивидуальное жилье настаивает Григорий 859-й. Так вот, собираются привести туда механизм эскроу-счетов. Говорят, благодаря этому у заказчика появляется намного больше инструментов так или иначе на застройщика повлиять. Ну, то есть качество, скорее всего, вырастет, гарантий будет больше у людей. Но, как мы понимаем, это стоит определенных денег, и, соответственно, индивидуальное жилье станет дороже. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав. Сейчас
да.
Выключу радио. Владислав меня зовут. Вы знаете, к чему это приведет? Только к тому, что дороже станет для того, кто хочет построить себе дом, это строительство.
Ну почему же, если это опциональная история, вы же сами сможете тогда выбирать. Вот это подороже, зато гарантии больше.
Подождите, Я вам объясню. Вот сейчас, когда я заключаю со строительной организацией договор подряда на строительство до дома, то он по большей части строит на мои деньги, потому что какую-никакую предоплату я ему делаю. Сейчас эти деньги лягут просто в банк, и банк на них будет получать свои какие-то проценты, а доступа у застройщика к ним не будет. И застройщик тогда пойдет куда? Правильно, в тот же банк, только брать эти деньги под проценты. Вот и включайте эти проценты в стоимость объекта. Дальше. Контроль. Да, контроль какой-то будет. Но знаете какой? По большей части это безопасность гражданина, который строит себе дом, от того, что застройщик пропадет с его деньгами. К качеству строительства вообще никакого отношения это не имеет.
А, то есть гарантии в том смысле, что вам дом все-таки достроят?
Ну, либо дом достроят, либо деньги вернут, если не достроят. А вот качество, экспертиза и все остальное, это вообще к эскроу-счетам никакого отношения не имеет.
Ну, подождите, может быть, в договор по эскроу-счету будет заложена какая-то экспертиза. Это, впрочем, тоже увеличит количество денег, которые заказчик заплатит, но даст больше гарантий.
Ну, вы знаете, у кого деньги есть на экспертизу, тот, как правило, нанимает независимую экспертизу самостоятельно, не доверяя застройщику. И это, конечно, стоит денег, но, кстати, не очень больших, как правило. А вот эскроу – это все-таки финансовая операция, которая к чисто техническим моментам никакого отношения, по крайней мере, до сегодняшнего дня не имела. Может, что-то там новое придумали, надо прочитать.
Слушайте, ну, с вами тут спорит один из слушателей. Неправда, говорит, эскроу-счет подразумевает получение прибыли с процентами. Не очень понятно, для чего он спорит на эту тему, но все-таки вот пишут вам.
Ну, пускай остается при своем мнении, но эскроу-счета, когда они вводились при...
Но они точно не для получения прибыли с процентами, это правда. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Мы говорим о решении Государственной Думы. Решение не до конца принятом, это я подчеркну. Государственная Дума распространяет механизм эскроу-счетов на индивидуальное жилищное строительство, но это правительственный закон. Законопроект с высокой долей вероятности скоро это станет законом, но пока точно законом не стало, пока речь идет о втором рассмотрении закона. Законопроект принят во втором чтении. Это от мошенников. Вот, ну да, это действительно, скорее всего, от мошенников защита, но защита, которая будет стоить денег. 859-й. Я как заказчик и так защищен. Есть договор, обязательства исполнителя. Была гарантия, дом принимали два раза. Мне заплатили неустойку за просрочку сдачи дома по договору. Ну вот, есть такие варианты. А есть, видимо, другие варианты, которые можно будет проводить через эскроу-счета. Пока, еще раз напомню, речь идет только о втором чтении. Согласно документу, если у физлица заказчика есть претензии к качеству строительства, должна будет проводиться, и это записано в законе, во всяком случае в законопроекте, процедура технического осмотра дома. Как это будет работать и сколько стоит, отдельный вопрос. Далее новости.